Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 10. Покрывало из кожьей шерсти и покрывало с изображением херувимов. Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И херувимов сделай на них искусной работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петлей сделай у одного покрывала, и 50 петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых и крючками, соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другим. И 50 петлей сделай на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек, остающийся от покрывала скиней, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на локоть с другой стороны. Пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны для покрытия ее. Исход 26 глава, стихи с 1 по 13. В последней беседе мы видели, как в обеих верхних покрышках скинии изображался образ раба и страдания Христа его народа. Сегодня, проникая глубже к тканым покрывалам, лежавшим под теми покрышками, мы надеемся увидеть превознесенного и прославленного Господа, а вместе с Ним и возведенный им в славу Его народ. Если в первых покровах мы видели дело, совершенное им здесь, на земле, для нашего искупления, то теперь нам будет дано увидеть в тканых покрывалах плод этого дела, как для самого Христа, так и для нас. Потому что, как мы уже много раз слышали, Господь, совлекшийся и переживший унижение, был и вознесен. Также и мы, принадлежащие к Его народу, не только были спасены от клятвы закона и наказания ада, но и облагодатствованы в нем, сделавшись участниками Его славы. В Его чудном плане искупления относительно нас присоединяется звено к звену, причем каждое последующее становится все великолепнее предыдущего, пока конец этой цепи из драгоценностей не достигает небесной славы. Апостол так описывает ее. «Кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Он сам объявил некогда, я сказал бы, в самый торжественный час здесь на земле, потому что это было сказано в его первосвященнической молитве. «Славу, которую ты дал мне, я дал им» Иоанна 17:22. Да послужат нам эти уже данные во Христе милости практическим благословением в этой жизни, и да осуществляются они все более и более для нашей веры, и тогда, когда мы увидим их при рассмотрении обеих покрывал, покрывало из козьей шерсти и покрывало с изображением херувимов. Переходя в нашем исследовании от внешних покровов к внутренним, мы теперь встречаем покрывало из козьей шерсти. Подробно изучая ветхозаветные богослужения, мы вскоре найдем, что козы и козлы приносились во время главнейших праздников в жертву Богу, главным образом за грех народа. Не рассматривая всех праздников, мы изберем только один из них, быть может, наибольший для Израиля – праздник очищения. В книге Левит, в 16 главе, вы найдете его описание. Весь Израиль был тогда собран перед Господом для того, чтобы примириться с Ним, очистившись от своих грехов. Их счеты с Богом должны быть сведены. Будучи должниками, они приносили Господу жертву за грех в виде двух козлов, так как одного было недостаточно для представления прообраза. О них бросался жребий, и один из козлов доставался Господу. Он тотчас предавался смерти, тогда как другого оставляли живым. Кровь первого вносилась во двор, во святилище, даже во святое святых для примирения с Богом. Над головой другого первосвященник исповедовал грех всего народа, а затем назначенный для этого человек отводил его в пустыню и оставлял там. Это были удивительные происшествия, ясно показывавшие народу израильскому, с одной стороны, каким путем Господь получал удовлетворение и наказывался грех, а с другой стороны, каким образом они могли совершенно успокоиться, потому что их грех уже был отстранен от их очей и от очей Божьих, и уже ничто более не стояло между ними и Богом. Теперь они были свободны от своей вины. Покрывало из козьей шерсти, во всяком случае, более не свидетельствовало о той кровавой жертве, преданной на смерть за грех. Но мы не можем отрицать, что оно очень живо напоминало ее своей светло-белой наружностью. Оно тем живее говорило о плоде той жертвы, принесшей с собой непорочность и чистоту, потому что было их верным символом. В нем более не видно багряного, наших грехов, и багряного его страданий оно исчезло. Но тем ярче нам является в нем снежная белизна, белая, как волна, очищение и славный блеск его возвышения и прославления. Он, Господь, стоит в этом белом покрывале из козьей шерсти перед нами, как тот, который вышел оправданным из страданий и смерти за грех и грешников, как воскресший, которого узы смерти не могли удержать, потому что князь мира сего не нашел в нем ничего. Обремененный виной, он сошел в пасть смерти. Это была чужая вина, наш грех. Но освобожденный от него, он вернулся в утро воскресения. На нем не осталось никакого греха, и никакой грех вовеки не мог быть возложен на него. Красная кожаная покрышка навсегда уступила место белому покрывалу из козьей шерсти. «Пострадал за грехи наши». Вот что возвещает нам жертва за грех, при которой козел терял свою жизнь и затем сжигался на жертвеннике. Но воскрес для оправдания нашего, твердит белое покрывало из козьей шерсти. И смотрите, оно должно было постоянно напоминать об этом израильтянам. Они должны были иметь его перед глазами каждый раз при входе во двор скинии, потому что преимущественно для этого это покрывало и было сделано на 4 локтя шире всех других. И этот излишек должен был свешиваться перед дверью в святилище. Израильтянин, входивший во двор и поднимавший свой взгляд на скинию, видел из всех покрышек и покрывал только это одно светлое покрывало. Правда, оно скрывало, лежавшее под ним покрывало с изображением херувимов, закрывало золотые роскошные столбы и, казалось, таким образом препятствовало видеть другие драгоценности. Но оно давало израильтянину зрелище, которое должно было быть для него самым великим и самым значительным. Зрелище, напоминавшее ему, что он мог с полным правом являться сюда и смел стоять перед Богом, потому что между ним и Господом все приведено в порядок. И что он посредством своей жертвы за грех освободился от него и сделался в очах Божьих белее снега. Да, без сомнения, это должно было дать драгоценный мир сердцу бедного, слабого, нуждающегося в утешении посетителя двора Скинии. Это покрывало из козьей шерсти должно было не только напоминать о совершившейся, прошедшей действительности, но оно также должно было показывать, что Христос постоянно есть для нас. Об этом покрывале сказано, что оно должно было покрывать Скинию, потому что в 7 стихе нашего Писания мы читаем: «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать Скинию. 11 покрывал сделай таких». Итак, жилище Божье было готово, когда позолоченные брусья были поставлены на их серебряные основания. И одно покрывало с изображением херувимов было распростерто над ними. Из этих слов вытекает, что белоснежное покрывало из козьей шерсти было шатром, заключавшим или вмещавшим в себя жилище Бога. Если я еще раз напомню, что как Христос, так и соединенная с Ним Церковь есть жилище Божье, как мы видели ее в прообразе позолоченных брусьев, то здесь она всецело является и со всех сторон облеченная Господом, который есть ее праведность. Она как бы утонула в нем, исчезла и скрылась совершенно. Читая о том, что в нем обитала вся полнота божества телесно, мы читаем вслед за этим и об его искупленных. «И вы имеете полноту в нем» – Колоссянам 2 глава, стихи 9-10. Может ли быть полнота обильнее его полноты? И оставляет ли она желать чего-либо еще? Если нас покрывает тот, в ком обитает вся полнота божества телесно, тогда глаз Божий, наверное, не может открыть в нас никакого недостатка, а покоится на нас с благоволением. Он сам, все ангелы и люди, даже сам враг Бога и его народа, смотря на тех, которые принадлежат Христу, и видя их сокрытыми в нем, должны воскликнуть подобно тому, как Господь заставил это сделать Валаама: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилище твое, Израиль!» Потому что Христос, их праведность, сам сделался их шатром, распростертым над ними. Он – жилище, в котором им живется, как в родном отцовском доме. Теперь мы поймем апостола, когда он, опираясь на эту драгоценную действительность, вполне определенно, без всяких «если» и «но», говорит нам: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» – Римлянам 8:1. И вскоре после этого он, торжествуя, спрашивает: «Кто будет обвинять избранных Божьих?» Бог оправдывает их. «Кто осуждает?» Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Посмотрите еще раз на этот удивительный прообраз и заметьте, как с востока и запада, с севера и юга, даже сверху, со стороны неба, эти 11 частей блестящего белого покрывала закрывали и скрывали это жилище и все, что к нему принадлежало. И скажите сами, зная, что Христос также совершенно и всецело покрывает вас, можете ли вы найти лучшее убежище? О, я уверен, что оно может совершенно удовлетворить вас. Но речь идет не о том, мои дорогие братья, что вы все это знаете о Христе и знаете, что это касается вас. Речь о том, что гораздо важнее. А именно, живете ли вы в постоянном живом сознании, что Христос окружает вас именно теперь? Тысячи людей говорят нам о прошедшем времени, когда их грехи были прощены и беззакония покрытые, желая вернуть эти прежние дни, сознавая, подобно галатам, что они тогда были так блаженны. Что же случилось, что теперь это уже не так? Разве Христос перестал быть их ярко блестящим и вечно покрывающим шатром? Конечно же, нет. Он все тот же, он не изменяется, он не может отречься себя. И сегодня, брат мой, Христос во всей своей красе – твой покров, убежище, жилище и все, в чем ты нуждаешься, чтобы быть благоугодным Богу, облагодатствованным в нем. Тебе лишь недостает ока, способного все это видеть, и драгоценного сознания непрестанно жить в этом. Поистине это блаженное положение – сознавать себя всегда в нем, облеченным в его красоту. Только тогда познается, что значит с дерзновением входить во святилище перед Бога. Только тогда ты воззовешь «Авва, Отче», не как провинившееся и ожидающее наказание, но как радостное и блаженное дитя. Только тогда мы бываем защищены от обвинений клеветника, старающегося всегда ввести нас в заблуждение относительно нашего положения перед Богом. И только тогда мы знаем, что наши молитвы будут услышаны. Да научит же Господь и вас всегда видеть себя так облеченными в Него праведность вашу, как ветхозаветное жилище Божье было всецело облечено блестящим белым покровом. Но мы открываем еще большие драгоценности, обращаясь к покрывалу с изображением херувимов. Позвольте мне прежде всего заметить, что в этом покрывале мы имеем дело с личностью самого Христа. Оглядываясь назад, мы находим, что в других покрывалах речь шла больше о деле, состоянии или плодах его дел. Это были лишь единичные черты его существа и сана. Здесь же, в покрывале с изображением херувимов, все сосредоточено в его чудной прославленной личности. Здесь вы снова встречаете те четыре священные цвета, значения которых мы только недавно разбирали, и воспоминания которых еще так свежо в нашей памяти. Но заметим, что эти цвета здесь соединены не случайно, как у ворот двора и у двери святилища. Здесь они искусно сотканы, подобраны один к другому в изображение херувимов и приняли таким образом определенный образ. Христос, совершенный Господь и Искупитель, стоит в них прославленным перед нами. И это возлюбленное дает нам указание, которое мне хочется от души не только вложить, но даже вырезать в вашем сердце. Это указание звучит так. Прежде всего и постоянно имейте дело с Его личностью. Может быть, многие из вас убедились на самих себе и на других, как испытал, к сожалению, лично я и мои многие дорогие собратья, что мы легко приходим к тому, чтобы выбирать Его единичные дары, единичные плоды Его дела искупления и единичные обетования Божьи, относящиеся к Нему. Мы усваиваем их и удовлетворяемся ими. Его прощение грехов, Его оправдание, Его мир, Его обетование часто удовлетворяют нас. А между тем Он, возлюбленный, даятель, должен быть для нас выше своих даров. Он обещающий выше самых драгоценных обетований. Ничто из всех этих драгоценностей и сокровищ не должно удовлетворить нас. И если бы мы всегда были в угодном Ему состоянии, оно бы так и было. Бог в Своей неизреченной любви дал нам бесконечно больше, нежели мы при нашей ограниченности ищем от Него получить. Он не только дал нам прощение, мир, усыновление, радость и все другие дары, но Он дал нам Своего Единородного Сына. Усвоение детской верой Сына Божия во всей полноте Его личности должно заполнить в нас всякую пустоту и помочь во всякой нужде, как бы велика она ни была и к чему бы она ни относилась. Единичный же дар, который, по нашему мнению, нам нужен – для восполнения нашей пустоты, и который мы вымаливаем у Бога, хотя бы он и был нам дарован Господом, все-таки оставит нас нищими и нуждающимися в других отношениях. Вот причина, по которой Господь так часто оставляет без ответа тысячи подобных прошений. Желание Его сердца заключается в том, чтобы мы приняли богатейшее сокровище в мире, сокровище из сокровищ, дабы мы в нем обогатились всем. 1 Коринфянам 1:5. Взгляните на ветхозаветного мужа Божия, для которого Господь был всем и во всем. И посмотрите, как он всецело был удовлетворен Богом. Он обнаружил перед нами свой личный опыт. Записав чудный возглас своего сердца, обращенный к Богу в словах. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». И как могло бы быть иначе, ведь Бог – богатейшая замена всего, что мы могли бы потерять на земле. Он – небо нашего сердца. И можно ли думать об изнеможении, если мы имеем того, который сказал о себе: «Приходящий ко мне не будет талкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». При этом не забудем, что вместе с ним и его дары, и все плоды его дела тоже наши, а все его обетования – да и аминь. Все наше, если наша вера объемлет и удерживает его самого. О, если бы мы наконец это поняли! Поняли, что наше общение должно быть с Отцом и Сыном его Иисусом Христом через Духа Святого. Что мы имеем дело непосредственно с живым, воскресшим, всегда пребывающим с нами Господом, могущим удовлетворить нас во всех отношениях, и которого отнять у нас никто не может. И, наконец, в каком виде предстает Он перед нами, когда мы ближе рассматриваем это роскошное покрывало? Мы видим его в нем прославленным вечной славой. Не чудо ли из чудес представляет собой это покрывало? Все его 10 полотнищ с одного конца до другого покрывают те величественные изображения высших существ творческой силы Божьей, представителей его славы, которые были и могли быть изображены искусной работой по собственным предначертаниям Божьим. Потому что начертать или изобразить самого Иисуса Христа была не в состоянии никакая человеческая рука. Мы еще раз видим этих представителей Его славы в драгоценной завесе Святого Святых, которая, как говорит апостол евреям, означает плоть Его. Но там они, подобно Его телу, разорвались надвое, когда Он умер. Меч поднялся на пастыря, его и на ближнего его, Захария 13:7, потому что Господу угодно было поразить его, Исаия 53:10. Мы вновь встречаем эти высшие существа во Святом Святых, сделанными из чистого золота на ковчеге Завета, распростирающими над ним свои крылья. И именно на том месте, где Бог в милости открывался Израилю, и которое называлось престолом благодати. Если мы вспомним, что Бог только через Христа говорит с нами в милосердии, и что Христос предложен нам Богом в жертву умилостивления, как престол благодати, по другому переводу Римлянам 3:25, то далее уже не нужно никаких доказательств того, что мы имеем здесь дело с Его личностью, как вошедшего во славу Господа. Если завесе во святое святых надлежало разорваться надвое, чтобы святилище и святое святых были впредь одно целое, то ничто не должно было коснуться этого покрывала с изображением херувимов, потому что с самого начала оно соединяло оба эти помещения в одно. И только после того, как завеса разорвалась, оно могло быть видимым изнутри на всем своем протяжении и во всем своем великолепии. Так и Христос. Только кое-где во время его земной жизни слышится, можно сказать, робкое свидетельство из уст его учеников: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Какие понятия они часто связывали с этим познанием, какую славу они видели в нем. Все это было, как мы знаем, очень мелочно и полно человеческих представлений. Но лишь только разорвалась завеса его плоти, вот, они поднимаются в своем познании, как орлы, и видят его, открывшегося во всей красоте. Для апостола Петра с этой самой минуты он делается Господом и Христом, прославленным Богом, святым и праведным начальником жизни. начальником и спасителем, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. И все это открылось ему с такой неудержимой силой, что он не мог удержать это откровение лично для себя или возвестить его лишь в среде других учеников Иисуса. Но был вынужден проповедовать громко и открыто даже среди врагов Господа. Также чудно представляют Христа в своих посланиях и другие апостолы. Для всех их Он – Господь славы. Однако, что пользы нам, если бы мы могли видеть эту славу Его, но должны были оставаться чуждыми ей, или если бы она нас страшила? Но да будет вечная хвала Господу, что это не так. Но подобно тому, как это покрывало непосредственно закрывало и одевало те золотые брусья из дерева сетим, так и его слава уже теперь облекает его народ. Он распростер ее над своей церковью. Она покрыта ею и прославлена во Христе. Позволю себе вновь напомнить нам его слово. «Славу, которую ты дал мне, я дал им» Иоанна 17:22. Правда, что это слава внутри. Она сокрыта и не видна для посторонних, как и слава этого покрывала, не существовало для человека, стоявшего в низкинии. Но недалек тот день, когда Господь вполне откроется, тогда Его Церковь будет явлена вместе с Ним во славе. Далее Христос является перед нами в этих чудных символах еще как Тот, Которому дана всякая власть на небе и на земле. Эти красующиеся в четырех цветах херувимы представляют собой не только прообразы Его величия и славы, но также власти и всемогущества, через которые Он приведет в исполнение как свои намерения милости, так и свои суды. Суд над всей вселенной. Одержав победу над смертью и над имевшим державу смерти, то есть дьяволом, пленив плен, Он мог сказать, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и рукою Его превознесенного должна будет благоуспешно исполняться воля Господа». Теперь все покорено под ноги Его, и Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. И все это будет в недалеком будущем. Все покорится Ему или могуществом Его любви, или железным жезлом Его владычества. Какая же это блаженная мысль, когда мы вспоминаем, что это Его всемогущество существует для нашего блага, для нас, вошедших в состав Его святого строения. Только взгляните наверх, на это покрывало с распростертыми крыльями херувимов. Не показывает ли оно нам Христа, как Он обнимает все жилище Божие крыльями Своего всемогущества? Навеки заключенная в Его объятия, Его Церковь покоится, покоится и каждая отдельная душа. Могут ли врата ада одолеть ее? Не взошло ли над ней в лице Христа солнце правды и исцеление в лучах Его? Какое удивительное зрелище! Здесь исполнилось Его любвеобильное намерение собрать ее под своими крыльями, как птица собирает своих птенцов. Адский орел, алча их крови, может в ярости кружиться над ними. Но он не может к ним прикоснуться и не смеет, ибо касающийся их касается зеницы ока его. Что вы скажете, братья мои, о таком положении во Христе Иисусе? Присвоили ли вы Его себе в той мере, в которой оно предложено вам Богом во Христе? Усвоили ли вы Его себе? А те, которые это сделали, пользуетесь ли вы им так, как должно? Есть ли Он для вас крепость и убежище против всякого искушения, приближающегося к вам? Сделался ли он вашим постоянным жилищем, из которого вы никогда не выходите? Если да, то ваше положение прочное, потому что под тенью его крыл всякая опасность перестает быть опасностью. Нужда уже не нужда, потому что ни один клеветник не имеет туда доступа, и губитель не смеет ступать на эту святую почву. Там царствует вечный мир и покой, и им сопутствуют радости блаженства. О, займите же скорее это место и укройтесь под этим покровом Всевышнего. Укрывшись под ним, прибудьте под этой сенью Всемогущего. Сделайте из этого практическое применение вашей повседневной жизни и во всех обстоятельствах говорите Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И тогда, что бы с вами ни случилось, Он перьями своими осенит вас, и под крыльями Его будете безопасны. Так что не убоитесь ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, и зараза, опустошающая в полдень, потому что вам принадлежит Его неизменное обетование. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Тогда, встречаясь с 1000 детей Божьих, охраняющих самих себя и жалующихся на свою немощь и слабость, вы скажете с торжеством вместе с поэтом: «Ту крепость знаешь ли, где я нашел защиту? Блаженный край, где не страшусь врага, где молнии, где гром покой мой не нарушат, где исцелеет скорбная душа. Не знаешь ты? Я назову тогда. То крылья мощи моего Христа». Прежде чем мы закончим этот разбор, обратим внимание на то, что созерцать и внушать всю эту славу могли только одни священники Божьи. Мы не хотим этим сказать, что блаженное положение пользоваться присутствием Божьим, Его всемогущей защитой и постоянной победой в нем, есть участь только немногих избранных из среды Его детей, как представляли это себе некоторые. Напротив, Господь принадлежит всем и всецело, и все без исключения искуплены им, чтобы быть царями и священниками Божьими. Но что мы хотели бы сказать, так это то, что как там, при скинии, необходимо было войти, проникнуть в глубину, что могли сделать только священники, так и мы, каждый из нас в отдельности, пользуясь посвященнически данным нам преимуществом, должны входить в жилище славы и завладевать им. Во дворе скинии были видны только жертвы, кровь агнцев. Был виден Христос в барсучьем и бараньем покровах, то есть в образе раба и в страданиях. Но для того, чтобы видеть Его славу и нашу славу в Нем, нужно идти дальше, в святилище. О, как многие дети Божьи еще и сегодня остаются во дворе! Они доходят до барсучьего и бараньего покровов Его страданий. Они черпают здесь утешение в прощении своих грехов и в мире с Богом. И это все вместо того, чтобы идти дальше до белоснежного покрывала из кожи и шерсти, то есть до сознания, что они постоянно облечены в Него как в свою праведность, в которой они могут предстоять в Его присутствии. И до покрывала с изображением херувимов, то есть чтобы видеть себя объятыми, защищенными и прославленными в Нем. О, если бы мы возрастали в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! Воистину, тогда нам не пришлось бы выслушивать столько жалоб на бедность, немощь, нужду и духовную нищету. Нам тогда не было бы страшно. При виде сатаны, плоти и мира, или когда мы взглянули бы вокруг себя, перед собой и в самих себя, взирая на все это, мы бы восклицали: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И еще: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Аминь. Да совершится это так.